Слава вышнет Богу, и на земле мир, в человеце благоволение, хвалим Тя, благословим Тя, кланяем Тися, славословим Тя, благодарим Тя, великие ради славы Твоя. Господи, Царю Небесный, Боже, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе и Святый Душе, Господи Боже, Агче Божий, Сыне Отеч, земле грех мира помилуй нас, земле грехи мира прими молитву нашу, сидя и одесную Отца помилуй нас, яко Ты си един свят, Ты си един Господь, Иисус Христос, славу Бога Отца, аминь. На всяк день благословлю Тя и восхвалю имя Твое во веки век века. Сподоби, Господи, в день сей без греха сохранитеся нам. Благословен еси, Господи Боже, Отец наш, и хвально, и прославлено имя Твое во веки. Аминь.
Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Возвращение к истокам». И я рада приветствовать в наших гостях игумена Феодосия, наместника монастыря во имя святых царственных страстотерцев в урочище Ганина Яма. Батюшка, благословите.
Здравствуйте, братья и сестры. Бог благословит.
Отец Феодосий, мы встречаемся с вами в преддверии знаменательного события для святой обители. 10 лет назад на месте, которое вызывало и скорбь, и трепет даже у людей совершенно неверующих, на этом месте, где были уничтожены тела царственных страстотерцев, вознесся монастырь. Батюшка, вы сказали очень хорошо о духовной яме, в которой мы находимся, да? И вот для меня такое образное выражение было в свое время, когда я была свидетелем освящения храма на крови. Вот почему мне хотелось сравнить эти две святыни. Дело в том, что вот в те дни было такое ощущение, что действительно идет вся Россия. Люди были кто в чем, насколько был готов.
Я могу сказать насчет этого. Когда действует благодать, когда благодать собирает людей, это людям кажется, что вот я был, я участвовал, я сделал. Чаще всего в жизни, как бы, да. И вот когда вот так человеческое проявляется вначале, то сразу начинается делиться на классы, что вот это чиновники, это люди, спонсоры какие-то, благодетели, а это средние люди, а вот это люди, которые низшего класса, ну, вот и старушки, а вот это вообще там бомжи, там и люди, которые вообще негде жить, и все. И сразу разделение происходит по классам, по национальностям, по всяким-всяким параметрам. Как можно побольше разделиться, да? И поэтому ощущается какое-то такое, знаете, как себя вести, а если увидеть головой человека, как другого человека, как другому в этом окружении, да? А вот то, что сказали, что вся Россия, и то, что все люди разных таких вот моментов, да, то я вспоминаю, я читал книжку митрополита Вениамина Фетченко, когда он описывает торжество в Сарове в день прославления преподобного Серафима Саровского. И он говорит, что люди там, вот именно там вот и был император Николай II, да, и царский, и все. И он описывает, что все ощущали себя одной душой. Что никто не думал, что вот я чиновник, а вот и тут, как апостол Павел говорит, что нельзя в собрании святых вести себя так, что вот если зайдет богатый человек, ты садись там, а бедный, ты садись туда. То есть вот эти вот разделения, распределения, они бывают только тогда, когда не хватает благодати. Когда Господь дает благодать, это не то, что человек думает, что вот я пришел или я сделал, это Господь собирает. И человек даже не думает, что прежде чем мы избрали какое-то решение, какой-то путь, Господь сам нас избирает.
Да,
мы
и Господь еще, мы еще не знает всякого, получается. Да. Потому что вот я тогда наблюдала, кто-то действительно уже люди воцерковленные приходили, да, и в подобающей одежде. Кто-то приходил чуть ли не полураздетыми, тогда тоже жарко было, жаркое лето. Кто-то из женщин с накрашенными губами вытирали лихорадочно губы, чтобы приложиться к святыням. Кто-то вместо платка носовой платочка на голову накидывал. То есть было желание вот такое общее приложиться и поучаствовать в этом. То есть, мне кажется, и ваша обитель, она действительно вот с такой всепобеждающей любовью принимает каждого.
Видите как? Я считаю, что император и святые царственные страстотерцы всегда присутствуют там невидимо. И в этом году на крестном ходе люди приехали к нам в монастырь, и одна женщина прислала фотографию, что они фотографировались на фоне храма святого Николая, и там появилась императрица прямо на фотографии. У нас был такой момент, когда на Пасху фотографировалась тоже женщина, свою подругу фотографировала. И то же самое, пошла, сдала, чтобы ей фотографию, говорит, у вас брак, мы не делаем фотографию. Там пятно мы не сделаем. Ну, надо. Ей сделали, если на пленке пятно, то на фотографии яркое, ясное выражение эфирного какого-то тела, тоже необычно одетая, вот такая вот блузка такая на голове, что такое свисает, и длинная юбка. Показали нашим музейным работникам, они сказали, что так это же одежда царских времен. Кто был, никто не знает. Такое эфирное тонкое тело. То есть это я не знаю, как утверждать, я что-то боюсь, не от себя что-то не сказать, но я чувствую, что там они прибывают, они приходят туда, они поддерживают нас в подвиге. И сколько у нас бывает славы в нашем монастыре, столько бывает и искушений, и скорбей, и всяких таких пакостей, пожары были, и все, и до сих пор всякие клевета, и все, что хочешь. Это неотъемлемая часть, потому что это к царю такое было, и к его монастырю тоже. Слава и поругание, оно всегда рядом, оно всегда вот так. Где есть поругание, там и слава, где вода, там и грязь. Поэтому это неотъемлемая часть, но из-за этого и благодать дается. И в царские дни, в дни особых праздников, я думаю, что они особо и людей принимают, они принимают людей. Поэтому многие люди говорят, что у нас уютно в монастыре, что у нас каждый как будто у себя. Он не чувствует какой-то преград. И кто-то сказал, ну вот монастырь, как же так, что каждый человек как у себя дома, это же не, как будто монастыря нет, да? А я наоборот радуюсь. А что еще надо? Царство небесное что? Монастырь и не монастырь? Царство небесное все себя хорошо ощущает. Если человек хорошо ощущает себя в монастыре, ему хорошо, значит он в Царстве небесном. А что еще надо? Угрюмости. И, ну, у нас есть, конечно, форма одежды. Мы просим, чтобы женщины одевались в длинную юбку и одевали платочек на голове, чтобы они с благоговением, с благочестием таким заходили на святое место. И обычно проблем не бывает, все проходят. Ну, бывает исключительно единицы. Люди, наверное, не понимают, но мы же не будем с ними противостоять. Ну, не хочет, не понимает, когда поймет, ничего страшного, время все вылечит. Но в основном все люди, я не встречал человека, который ушел из монастыря с негодованием, вот ему плохо у нас. Некоторые люди говорят, вот мы думали, что здесь траур, что тут яма, а посмотрели, и как бы не отдалось трагедии. Благодать делать то, что собирает всех людей, и не зависит от состояния, от положения, от должности, от званий. Всем человеком в Царстве Небесном нету этого. Когда человек рождается, он рождается без одежды, он рождается беспомощный, он умирает беспомощный, он не может себе продлить жизнь. Он умирает, и все остается. Если бы это каждый человек думал, то у него бы чаще всего было таких состояний, когда все одинаковы. Он сам бы сделал для себя такие состояния вокруг себя. Ну, есть, конечно, этикет, есть какие-то правила, есть какие-то нормы. Но когда в церкви так людям хорошо, это правильно. Это так должно быть. Когда в монастыре людям, я считаю, что так должно быть. У Бога нету иудея или эллина. У Бога все одинаковые, и они все любезны. И за одного грешника Господь готов еще раз на крест пойти. Поэтому дай Бог, чтобы вся Россия вот так объединялась. И не было вот такого, что в нашей жизни часто бывает, что человек каждый хочет показать свою значимость, а вот когда на него находит благодать, он не хочет свою значимость показать. И вот к нам приезжали в этом году люди, которые я знаю давно, когда еще служил в Лавре, потом нес послушание в Николаево-Сольском монастыре, в командировке был. Знаю там таких вот же, которым очень много помогали церкви, очень много церквей восстанавливали. И приезжали они с моей сестрой из Новгорода, настоятельницей матушкой Филаретой. Она говорит, слушай, у вас там не найдется для них места, потому что особые люди, они очень много помогали церкви, они как бы неудобно их на полу или где-нибудь в вагончике поселить. А у нас в монастыре, честно сказать, пока нет такой гостиницы большой. Есть вагончик, есть игуменский дом, там несколько, пару комнат. Но в основном, если автобус, или много людей в храме, люди селятся. Я помню, даже вот с детства в Лавру приезжал, там тоже, в Лавру такая большая, то же самое, ведь все в храме. А тогда, когда все скрипели, когда нас пускали в храм ночевать, нас такая радость, в храме ночевали. Но сейчас почему-то хочется, чтобы все-таки люди могли отдохнуть, комфорт сюда. И вот эти женщины, одна раньше приехала, я специально думаю, ну раз так, заказал гостиницу, с удовольствием, если как положено, встретил, поселил. А на второй день приехали еще двое. Я им рассказал программу. Вот у нас царские дни, вот сейчас будет акафист, вы куда поедете? Пойдете отдыхать или акафист? На акафист! А мы потом в гостиницу. Какую гостиницу? Матушка, у нас нет условий, говорю. У нас, если в гостиницу я вас не повезу, вам придется где-то или на полу, или где-нибудь в какой-то комнате, не очень уютном. А нам без разницы, говорю, вот на полу, но в монастыре. Это говорят люди, которые везде побывали, во всем мире все видели, и их ничем не удивишь. То есть они сделали вывод правильный, что в благодати Божией лучше, чем в любом комфорте безблагодатном. И мне так было интересно, что они с такой радостью, что они вдвоем поспали на одной кровати, у нас там на подворье, и они радовались, говорят, да какую гостиницу? Мы же здесь у царя, прямо в монастыре, нам ничего не надо. И они уезжали, и умиленные, плакали, и говорят, как нам хорошо здесь в монастыре было, как монастырь царский нас принял, как император и святая семья нас хорошо приютили здесь. Потому что они не комфорт искали, они хотели благодать. Они получили эту благодать. Они не искали, чтобы им было удобно, уютно, чтобы их там выделяли. Они хотели соприкоснуться с святыней. Они хотели почувствовать благодать Божию. И Господь им это дал. А когда Господь дал эту благодать, все остальное на 10-й план ушел. Поэтому, говорит, вот у нас, помолитесь, там это у нас вот уже третий ребенок, уже большая семья, уже нечем содержать, все платное, лечение чаще всего платное, чтобы хорошее было, просвещение платное. Говорит, вот хорошо было при царе, все было бесплатно. Вот царь сам сделал лечение бесплатно, и первый указ дал, что для больших заводов, если больше 100 человек, уже медицина бесплатная, да? И уже к этому шло все, чтобы все было, да? А сейчас почему-то наоборот все, идем к платному всему, да? И они люди такие, робко так, вот. Я говорю, разве это большая семья? Вы сколько живете вместе? Вот мы там 12 лет. А почему вы так вот к этому относитесь, что у вас только третий ребенок, и вы считаете, что у вас большая семья уже? Потом какая-то конференция была там, стал человек очень такой уважаемый, говорит, вот для того, чтобы было больше детей, надо, чтобы каждому квартира дана. Вот из-за отсутствия квартиры, удобств, уюта, люди не могут, большие семьи и все остальное. Я считаю, это глупость. Кто бы ни сказал, может, он научный профессор, может, он сказать, это глупость большая. Дает ведь детей не человек, не муж, не жена, не государство, не правители, не чиновники. Дает ребенка Бог, и он промышляет в этом человеке. И когда говорит, что для того, чтобы было все правильно, чтобы человек не убивал своих детей, надо квартиру ему, это не та ценность, это не та мораль, которая должна быть в христианстве, понимаете? А когда человек ищет Бога и правду его, когда человек вслед Господа идет, у него 15 человек будет, и они все будут устроены. Вот я знаю пример, когда вот на Сольбе был такой паренек, он поступил сначала послушником, потому что была безвыходная ситуация, родители у него рано ушли из жизни земной, и он остался на дороге, увлекся, начал пить, все, и пропадать начал. И вдруг, когда он увидел, что уже он не может удержаться, когда он видит, что он пропадает, в какой-то момент он просто взмолился, его вопль был в душе, и он на каком-то мосту зарыдал: «Господи, если ты мне поможешь выйти из этой ситуации, я в монастырь пойду». И он считает, что он дал обет Богу, что он пойдет в монастырь. На самом деле он просто не понимал, что не обязательно в монастырь идти. Просто служить Богу. Но он у нас или так, то есть крайность. Вот если служить Богу, значит только монастырь надо. Постепенно не может уже пить. Как-то у него отошло это все. Господь так вот такую благодать дал. Его храм потянуло. И он поступил в монастырь. Но потом, год-два, он понял, что не может он в монастыре жить. Все-таки у него другое устроение, видимо, было. Познакомился он, поженился. Но при монастыре, когда мамушка уже приехала на Сольбу, он пек хлеб. Ну что, вначале они пекли и делали, потому что сестер не было. Потом стали молоденькие, сестры ничего не умели. Институт учится, она не знает ни печь, ни готовить. Мамушка вся сама все максимально делает, а их учит. И вот такое было ситуация. И вот он пек хлеб там. Там по хозяйству что-то делал. И я у них там просто приезжал из Лавры. Потом меня отправили на год, пока что помочь сестре там начинать вот монастырь, потому что там ни машины, ни телефона, ни денег, ничего не было. Ну, ему договорились, что я год там нахожу человека, мы его там оставляем. Ну, и вот он пошел, постепенно стал священником. Ну, и у них первый ребенок, второй ребенок, третий ребенок. Потом на каком-то празднике супруга, такой был хороший настрой, благодарна, все плачут умилением, все такие раскрылись. И вот она рассказывает, говорит: «Матушка, я благодарна вам, я никогда не думала, что так будет. Я так переживала. Что у нас? У нас ничего нет, мы в селе живем, соль вообще в лесу. В монастырь вначале тоже не было денег. Но мамушка им зарплату батюшке давала, и на праздники тоже как бы и кушать, и что могла, да? Но получилось так, что она переживала, чем одевать, ведь все дорого. И говорит, а сейчас я в такое чувстве благодарствовать. Люди приезжают, и все нашим детям. У нас в хорошем состоянии ношенная одежда, и новую приносит. И они в каждый воскресный день, каждый праздник разные одежды. Такая милость Божия! А я думала, что я не смогу их вырастить. И у них уже 5 детей. Батюшке еще 30 лет всего лишь. 5 детей. И она в таком плаче говорит, я никогда не думала, что так получится. Старшие дочери уже там учатся. Они отличницы гимназии у матушки. И уже за маленькими следят. И вот я думаю, что каждый человек поймет, что полагаясь на волю Божию и воспитание, как святитель Феофан Затворник говорит, что самое лучшее воспитание – молитва. Молитва за детей. Учи детей молиться. А если будет молиться, будет благодать. Все остальное все будет. А человек начинает с другого. Где детский сад? А что одеть? А что есть, что пить? А вот не то же самое, что говорит Господь, что не думайте, что есть, что пить. Ищите прежде Царство Небесное. Все остальное. Стоит только человеку положить свою надежду на Бога, и сразу же Господь подключается. Будет 5 детей, 10 детей, 15. Все, Господь, все будет. Все, Господь будет. Да, все будет. В нашем монастыре то же самое. Вот до сих пор монастырь максимально стараемся самостоятельно быть. И тоже вот, что можем строиться, да, что делается. Если вот так подумать реально, ничего не получается вот именно человеческой силы. А как смотришь, и как бы такое, Господь такой благодать, что постепенно что-то мы выживаем, жизнь проходит, и по чуть-чуть что-то и строим, и что-то делаем, да. Хотя нет вот такой видимой помощи, нет какой-то такой, знаете, чтобы постоянно были у нас спонсоры, что, да. А Господь сам все устраивает. И Он поможет настолько, сколько надо. А если столько больше не надо, ну и потихонечку, и поменьше. Самое главное, положиться на волю Божию, вручить себя волю Божию, и на Него надеяться. У Него спрашивать, и Господь все найдет. Поэтому я хотел бы сказать, что вот эта вот общность, вот это вот, что вы сказали, в храме на крови, вот когда все люди ждут вокруг храма, там вот потом крестным ходом к нам в монастырь идут, в нашем монастыре приходят, кто на травке, кто где находится, где на паперти храма, где навес. То есть все, куда кто хочет, ну мы стараемся, чтобы всех накормить, чтобы максимально, чтобы не голодали, и концерт, конечно, даем ей. Но самое интересное, что человек может прийти, как все думают, где может, где хочет, он там все располагается. Вот это не человеческое, это благодатное, из области благодати, когда человеку хорошо, не зависит от уюта, от удобства, ему хорошо. Вот состояние Царства Небесного. И если наш народ почувствует вот это чувство, вот это благодатное состояние, он увидит, где он получает это, он и подтянется туда. А почему-то у нас сейчас наш народ вот против храма Екатерины, да? Против строительства собора Святой Екатерины в городе. Почему? Вы думаете, что эти люди плохие? Они неплохие. Многие из них на самом деле и не знали о том, что был храм. Многие люди через вот это вот, кто-то хочет, не хочет, узнали, что там был храм. Это очень хорошо. И если люди у храма и в храме получают такую благодать, и они в крестном ходе, он почувствует эту благодать, увидит, что это хорошо, он и потянется к храме. И он и будет строить храмы, и никто не сможет препятствовать. Поэтому вот в юбилейный год мы сподобились, конечно, и приезда святейшего патриарха Кирилла в нашу обитель. То получилось так, что 10 лет назад приезжал святейший патриарх Алексей II, он дал благословение на основании монастыря, а через 10 лет приезжает к нам святейший патриарх Кирилл и дает благословение, служит молебен, говорит слово, благословляет всех людей и освящает камень построительства собора Федорской Божьей Матери и семинарского корпуса. То есть вторая очередь созидания. Это же не просто так, тоже Господь это устроил и дает нам еще возможность, дает нам силу идти дальше, созидать и делать то, чтобы прославлялся Бог и царская семья. Поэтому я бы хотел, конечно, чтобы наш народ все-таки почаще приходил в храм, в монастырь, чтобы это чувство благодатное, оно непередаваемо умом, оно не в рассуждениях. Конференции не надо делать для того, чтобы почувствовать благодать. Нужно постараться прийти к Богу, и Он даст. Прийти сначала в храм, потом поближе подойти к Священному Писанию, подойти к Богу через молитву, и постепенно понять, что когда Бог рядом, хоть куда и хоть как, вот тогда будет такое чувство, что все будут вместе. И, как говорится, единым устом, единым сердцем будут славить Бога и будут созидать Россию, и будет спасение души.
Спасибо, Господи, отец Феодосий. Я хотела бы напомнить, что мы с наместником монастыря во имя святых царственных страстотерцев в урочище Ганина Яма встретились накануне 10-летнего юбилея, который отмечает обитель 23 сентября. И батюшка вот таким образом всех нас зовет поклониться этому святому месту, помолиться святым царственным страстотерцам. Спасибо, Господи.
Спасибо, Господи.
Дорогие друзья, напомню, что в программе юбилейных торжеств и мероприятий по случаю 10-летия мужского монастыря царственных страстотерцев уже начались мероприятия. 16 сентября состоялось открытие книжной выставки, ярмарки на территории монастыря. И в Центре культуры и искусств Верхесецкий в Екатеринбурге на площади Субботников состоялось открытие выставки изобразительного творчества и фотографий «Любимый сердце монастырский уголок». А 20 числа вас ожидает открытие мероприятия, которое продлится целый месяц. Это открытие выставки декоративно-прикладного творчества к юбилею монастыря. Киоты, хоругви, красные уголки, дарохранительницы, вышитые иконы, макеты храмов монастыря. Все это будет представлено на выставке. Откроется выставка 20 сентября в 17 часов. В салоне галерея «Вдохновение», город Екатеринбург, улица 8 марта, 1. И будет представлен зрителям мастер-класс по церковной флористике. 21 сентября во вторник в 12 часов состоится в Царском монастыре открытие фотовыставки о истории монастыря. В 12:30 там же, в Духовно-просветительском центре, открытие фестиваля искусств «Любимый сердцу монастырский уголок» и открытие выставки «Фиалок. Любимый цветок императрицы». В это же время в 12:30 открытие выставки ярмарки, где будут продаваться работы художников, фотографов, мастеров декоративно-прикладного творчества. И в 13 часов в этот же день, 21 сентября, состоится мастер-класс по церковной флористике. Вы узнаете, как украсить цветами храм и домашние иконные уголки. Это все будет в Царском монастыре в храме во имя святителя Николая Чудотворца. И в это же время, в этот же день, 21 сентября в 13 часов, состоится в Царском монастыре на площади перед входом в монастырь концерт духовной музыки. Аналогичный концерт пройдет уже вечером в 18:30 в здании Свердловской филармонии в Екатеринбурге. 22 сентября в среду в 10 часов состоится в Царском монастыре в Духовно-просветительском центре открытие монастырской конференции «Поиск утерянного опыта христианского воспитания в России». Эта тема, безусловно, для всех нас очень актуальна. 22 сентября также в течение дня будет демонстрация фильмов о монастыре в городских кинотеатрах «Салют» и «Мегаполис». И в 17 часов в Царском монастыре уже в преддверии 23 сентября, 22 сентября в 17 часов всеночное бдение, на которое приглашаются, конечно, все, кто хочет помолиться в этот день. И 23 сентября, в день уже юбилея, в 8 часов утра в Царском монастыре состоится божественная литургия в Царском храме. Затем пройдет молебен у Святой Шахты, и все участники будут приглашены на праздничную трапезу, в братскую трапезную. После этого пройдет крестный ход от Царского храма к Духовно-просветительскому центру. И состоится освящение и открытие Духовно-просветительского центра и музея монастыря. В 15 часов в этот же день пройдет торжественный акт по случаю юбилея Царского монастыря в конференц-зале Духовно-просветительского центра, там же на Ганиной яме, и концерт духовной музыки. В концерте примут участие Уральский государственный академический русский народный хор города Екатеринбурга, детско-юношеский хор Сольбинского монастыря, город Переяславль-Залесский, детско-юношеский хор имени святого преподобного Иоанна Дамаскина, город Санкт-Петербург, игуменский квартет Царского монастыря, хор воспитанников Екатеринбургской православной духовной семинарии, и участники и авторы-исполнители – это Фатина Никольская, город Ярославль, и Евгений Бунтов, наш екатеринбуржец. Дорогие друзья, вот такова программа. Я думаю, что юбилей святой обители во имя царственных страстотерцев на Ганиной яме – это для всех нас огромное событие. На месте, где уничтожались тела царственных страстотерцев, уже 10 лет возносится молитва за Россию, за всех нас. И, конечно же, именно в эти дни нам особенно нужно поучаствовать в этой молитве. С вами была передача «Возвращение к истокам» и журналист Лариса Ларионова. Храни вас Господь. До новых встреч.
Ой ты, матушка Русь, хватит прежней печали. Ты попочуй меня монастырскими щами. Не серчай, что к тебе брел дорожкой окольной. Заведи по душам разговор колокольный. Ах, голубушка Русь, синеокою далью, ты окликни меня и открой свою тайну. Мне неведомо было в смятении вчерашнем, как к лицу тебе, Русь, облаченье монашье. Как к лицу тебе, Русь, небосвод златоглавый, и молитвенных слов живоносные травы. Ты в юдоли земной, став Господним престолом, сохраняешь любовь по заветам Христовым. Государыня Русь, в поколениях грядущих Божья милость на всех Богородицу чтущих. Пусть сулят нам враги беспощадные битвы, ни мечом, ни казной ты спасешься молитвой. Пусть сулят нам враги беспощадные битвы, ни мечом, ни казной ты спасешься молитвой. Ой, ты, матушка Русь, хватит прежней печали.